«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Владислав Юртов. Проект «Верю, не верю» и рубрика постоянная уже буквально каждый эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я как христианин, как пастор церкви, отвечаю вам на ваши каверзные вопросы, абсолютно любую тему. И вы вот в течение ближайших 50 минут можете задавать мне эти вопросы. Не обращайте внимания на мой гнусавый голос, потому что я в очередной раз, к сожалению, вот все эти дела, ухо, горло, нос, для меня это больная тема, и я в очередной раз немножечко болею. Но это не поможет и не помешает нам этот эфир провести. Ставьте лайки, делайте репосты. Я то же самое сейчас буду делать. Размещать наш совместный эфир, подчеркиваю, в социальных сетях. Почему совместный? Потому что без вас, без ваших вопросов, он абсолютно бы не смог бы состояться. А вот вы именно те люди, которые помогают ему быть, этому эфиру, вашими вопросами, вашими колкими, каверзными вопросами. Вы держите меня в тонусе и позволяете мне, собственно говоря, немножко включать голову, которую я, ну, как и все мужчины, склонен отключать. Мы же все ленивые, да? Все ленивые, и мы хотим как можно проще жить, лежать на диванчике и все прочее. А вы вот своими вопросами, собственно говоря, мне тонус это и придаете. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию и вопросики пишите, пишите. Я очень надеюсь, что они будут максимально для меня неудобные, чтобы я смог каким-то образом, ну, не знаю, отреагировать на них либо в этом эфире, либо в следующем. А вы помните же, да, что эфир неподготовленный, то есть я не читаю заранее ваши сообщения, я читаю их в процессе прямо трансляции, как они есть. Вы пишете, я читаю и пытаюсь каким-то образом на них ответить. И у меня, естественно, не всегда получается это сделать. Буквально вот я уже почти закончил, и сейчас начну читать сообщения, которые, во-первых, поступили в прошлые эфиры, и, во-вторых, они могут поступать и в эти эфиры. Надеюсь, что они поступать-то и будут. Еще мгновение, и мы приступим. «Кто вы такой?» – пишут нам люди. «Я всего лишь верующий человек, который одновременно является еще служителем церкви, и я пытаюсь ответить на ваши вопросы любые. И те, что касаются религии, и те, что касаются каких-то аспектов жизни». Ну, естественно, есть вопросы, на которые я уже отвечал тысячу раз, это раз. Во-вторых, есть очень такие сложные вопросы, которые задают верующие люди, и на них я не буду отвечать, потому что, ну, наверное, как мне кажется, это не формат этого эфира. Мне бы хотелось, чтобы все-таки писали люди неверующие и невоцерковленные. Где вы... Да, друзья, так получается, что я вернулся для тех, кто наблюдает за мной уже несколько лет. Вы помните то, что я проводил свои эфиры из шкафа буквально, да, из чулана. И вот сейчас я вернулся в тот самый чулан, из которого провожу эфир. Это временное явление, но надеюсь, что никому это не помешает. Это мои книги в этом самом чулане. Ну и, собственно говоря, опять же, я думаю, что никому не помешает эта картинка. Так, еще секундочку, и мы начнем с вами. «Я не люблю верующих, они фанатики. Чем вы отличаетесь от них?» Хороший вопрос. И хороший вопрос тем, что он написан человеком, который не от нашего мира, скажем так, да? Не от мира всего, я хотел сказать. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под словом фанатик, на самом-то деле. Потому что вот, например, есть люди, которые... Окей, примерно там 10-12 лет назад мне предложили друзья подарить абонемент на полгода, если не ошибаюсь, на полгода или год, наверное, полгода, на все матчи «Зенита». Вот такой абонемент, да, то есть все матчи «Зенита», футбольного клуба «Зенит», можно было бы по этому абонементу посещать бесплатно. И я спрашиваю, а я вообще ни разу не футбольный фанат, да? И я спрашиваю, ну, как бы зачем мне это нужно? Кому-нибудь отдайте другому, да? Я бы сходил на футбол один раз, на хоккей. Просто позырить и прочувствовать эту атмосферу, да, которая там происходит. Но я не футбольный фанат. И я отказался, потому что, ну, мне это просто не нужно. Зачем? Этот абонемент стоит бешеных денег. Ну, как бы, ну, зачем, да? Ну, вот. И там, спустя примерно одну-две недели я встречаюсь с своими друзьями, которые являются футбольными фанатами. И я им рассказываю эту историю. Они такие, ты что, типа, дурак, да? Взял бы и нам бы отдал. То есть вы понимаете, что на самом деле фанатизм... Или, например, когда был чемпионат мира по футболу в Петербурге в 2018 году, мне там хотели подарить билеты на один из матчей, каждый из которых, два билета, стоил там 80 тысяч рублей. Я тоже отказался. Я был занят в эти дни, да? То есть идти на эти матчи только потому, что билеты стоят 80 тысяч рублей, для меня абсолютно, как бы зачем, опять же, да? Есть, ну, окей, я схожу, но у меня там другие приоритеты немножко. И в этом смысле, и опять же, когда я об этом рассказываю своим там приятелям, которые являются футбольными фанатами, у них такие глаза, и, мол, ты что, дурак? Друзья, я не футбольный фанат. Мне на это все равно. Ну, абсолютно все равно. Идти только ради того, что кто-то заплатил денег за это, ну, это странно. И то же самое абсолютно касается, наверное, вот если мы экстраполируем, да, вот на религию, на все остальное, у каждого есть свои интересы. У футбольных фанатов это фанатские интересы футбольные. У фанатов СКА, хоккейного клуба, да, очень хорошего, как говорят, не знаю, там тоже там свои интересы. А у нас свои. Просто вот и все. Мы в этом смысле ничем не отличаемся от любой другой группы, которая чем-то увлечена. Ну, то есть, вот если мы смотрим поверхностно на всю эту историю, да, мы ничем не отличаемся. Мы такие же. Мы увлечены. Кто-то собаками чау-чау, кто-то футболом, кто-то хоккеем, кто-то религией, да? Ну, вот. Но если мы посмотрим глубже на всю эту историю, конечно же, там другие совершенно предпосылки и другие цели и задачи. Но в общем и целом, опять же, когда нас обвиняют в фанатстве, у меня вопрос, ну вот вы там покупаете билеты на одну и ту же музыкальную группу, вы ходите на все матчи СКА, Зенита и там кого-нибудь еще, да, ЦСКА, вы делаете то-то и то-то, вы смотрите фильмы только одного режиссера. Это то же самое фанатство. Но при этом почему-то никто не реагирует на это агрессивно. А почему? Вопрос. А потому что такого рода фанатство не предполагает какого-то... Если вы любите Харуки Мураками, предположим, да, то ваша любовь к нему не предполагает, что вы должны свою жизнь менять. А фанатство по отношению к... Фанатство, я в кавычках звучу, опять же. Фанатство по отношению к Иисусу Христу предполагает, что вы свою жизнь меняете, и меняете довольно-таки значительно. И, наверное, вот это и вызывает у людей протест и какой-то отклик, да? Какой-то отклик позитивный, негативный, неважно. То есть все дело... И опять же, я еще раз говорю, я сейчас говорю на бытовом уровне, потому что на самом деле все сложнее, на наш взгляд, и интереснее. Но вот Вот на такой уровень, по крайней мере, я вот здесь ответил. Так, комментарии есть у нас. Откуда слово «бок»? Вау, ничего себе. Я не знаю. Я не знаю, откуда слово «табурет» взялось. Я не знаю, откуда слово взялось «вилка», «ложка», «чайник», «стакан», «спичка». У меня сейчас коробок спички находится. Компьютер, камера, микрофон. Ну, то есть, я не думаю, что вообще, в принципе, это важно. Я полагаю, что важнее то, что кроется за этими тремя буквами. Словом «бог» мы обозначаем некую... Ну, все обозначают разное на самом-то деле. Но мы, христиане, обозначаем некий абсолют, который включает в себя Бога Отца, Сына и Духа Святого, который в совокупности в своем представляет собой единого Бога, и который сотворили мир, в котором мы живем. Но каждый под словом «Бог» может подразумевать совершенно разные вещи, на самом деле. Анна Глушко, приветствую. Как понять, твой человек или нет рядом? Никак не понять, никак не понять. Только я не знаю, верующая вы девушка или неверующая девушка. Некоторые, к сожалению, из верующих людей начинают молиться, к сожалению, да, начинают молиться и ждать каких-то сигналов от Бога, и какие-то вещи, мысли, ситуации они воспринимают как сигнал, опять же, обратный сигнал уже от Бога, который якобы им что-то проговаривают. Но как понять, это общение, на самом-то деле, это общение. Вы общаетесь, вы понимаете, что вам с человеком, у вас одни интересы, а, к сожалению, к счастью, уж не знаю, нормальный, да уж, нормальный брак, он может быть только в контексте отношений двух людей, одинаково смотрящих на мир. Вот это идеальная ситуация. То есть есть исключения, опять же, но идеальная ситуация – это те люди, которые смотрят одинаково на мир. У них одни ценности, у них одни, они выбирают одни цели, или плюс-минус одни цели. Или они соглашаются с тем, что и у того, и у другого человека могут быть разные цели, но они с этим соглашаются, да, и готовы, тем не менее, жить вместе. То есть, вообще-то говоря, Господь Бог дал нам всем голову, вот эту голову, да, в которой есть серое и белое вещество, мозг, которым мы должны думать. Вот и все. Мы встречаемся, мы общаемся, мы понимаем, что мы симпатичны друг другу. Самое интересное, что в контексте христианского брака изначально может не быть вот такой, знаете, яркой, какой-то глубокой любви, прямо страсти такой, да? Потому что вообще, в принципе, страсть, которая чаще всего основана на сексуальном основании, нами отвергается как не очень разумный, как это слово по-русски, как не очень разумный, не довод, нет, как не очень разумное основание для брака, ну, скажем так, да? Ну вот, но, допустим, если мы с вами, мы отключимся, я женат, у меня дети, все прочее, да? Мы общаемся, мы понимаем, что нам в кайф общаться вместе. У нас там плюс-минус одинаковые цели. Мы прочекали друг друга на будущие цели, что мы хотим в этой жизни. И вот это уже, и мы верим в Бога вместе, да? И это уже основание для того, чтобы мы могли попробовать поразмышлять, подчеркиваю, поразмышлять на тему того, можем ли мы быть вместе. Можем ли быть вместе. А дальше в процессе общения мы выясняем глубже наши интересы, наши цели, наши взгляды. И мы не торопимся, опять же, да, прыгать в постель там или куда-то еще. Мы изучаем друг друга в процессе там общения. И вот какой-то момент наступает, когда мы понимаем, что вот, наверное, да, наверное, да. Наверное, да. И мы обращаемся, если брать христиан и нормальную ситуацию, у нас, по крайней мере, да, к нашим пасторам, к нашим душепопечителям, к нашим наставникам за советом. Они нам помогают в дальнейшем еще чуть больше понять друг друга. И вот после этого мы вступаем в брак. Именно по этой причине брак у христиан, по крайней мере, у протестантов, да, он более крепкий, чем в целом в больнице. Например, в России более 60% браков разрушаются, а у христиан, и причем это только с 90-х годов, не более 10%. Не более 10%. Потому что подход к браку совершенно иной. Ну, я надеюсь, что я вам ответил хотя бы чуть-чуть. Софья, как вы считаете, большинство людей спасется, когда Иисус придет? Будет ли шанс у людей раскаяться? Ой, спасибо, Софья, за вопрос. Но он такой христианский вопрос. Шанс есть всегда и у всех, и везде, скажем так, да? До тех пор, пока человек не умер, у любого человека есть шанс вот на это покаяние. Хотя слово «покаяние» максимально непонятное, наверное, да, для людей неверующих. Под покаянием мы понимаем, когда человек осознает свою неправильность, скажем так, а мы это называем греховностью, неправильность. Он понимает, что в нем так много недостатков, так много у него немощи, каких-то ошибок в его жизни, что он... Вот, да, когда человек... Даже сложно, слушайте. Спасибо за вопрос, потому что вы меня поставили в сложную ситуацию. Я пытаюсь представить, как бы я это объяснял человеку максимально далекому от Библии и христианства, и до конца не понимаю, как это сделать. Во-первых, большинство людей не мыслит в контексте фразы, слова «спасение». Как написал один человек мне в комментариях, спасение в смысле, говорит он, да, пишет, он типа, МЧС нужно вызвать или что? Но он с юмором это написал, но тем не менее, в общем и целом, наверное, большинство людей вне церкви так и думают, от чего спасаться. И наша задача, как верующих людей, им объяснить в первую очередь, от чего и для чего спасаться. И может быть, возможно, мы вообще должны будем в нашем диалоге исключить слова такие «грех», например, «грех» и там что-то еще такое, да, потому что люди не понимают слово «грех». У меня в моей практике личной евангелизации, личного богоискания были случаи, и не один, когда я говорю людям о грехе, они не понимают, о чем речь идет. Вообще. Например, я им говорю о том, что нельзя спать, в смысле, ну, в постели ложиться к человеку вне брака, они такие, ну, а в чем проблема-то, собственно говоря, да? То есть, а что такого-то? Мне там 40 лет, да? Ей 40 лет, или наоборот, ему 40 лет, и мы хотим это сделать. В чем проблема? В чем здесь грех? Мы взрослые люди. И с точки зрения светского человека, это на самом деле абсолютно нормальное явление. Но мы смотрим на это иначе. А вот почему иначе мы смотрим, и почему наши доводы важны и ценны, и имеют значение, и почему наш взгляд, и взгляд Бога на это, да, он важен, вот объяснить это большая проблема. И поэтому иногда нужно подходить к этой ситуации немножко с другой стороны. Совсем не с той, где мы говорим, это грех, это хорошо. Это грех, это хорошо. И что касается спасения тоже, да, никто из светских людей не мыслит в категории, спасется он или не спасется. Им нужно говорить об этом другим языком. Совершенно. Например, не знаю. Нет, не например. Я даже примеров приводить не буду. Потому что каждый человек приходит в церковь совершенно ну, по своим причинам, по своим поводам. Кто-то от одиночества, кто-то от чего-то еще. И мы должны им задать вопросы и понять, почему, вот, что они жаждут. Что они жаждут? Признание. Им одиноко. Они ищут любви, да? Они, например, там что-то еще там... они не уверены в себе. И вот они приходят в церковь и к Богу, ищут церковь или Бога для того, чтобы обрести вот это. И мы сначала им объясняем, каким образом Бог отвечает на их чаяние. Тоже слово совершенно максимально христианское, да? Чаяние и надежды на их вопрос. Я перефразирую. И вот потом уже, спустя время, мы им рассказываем там Евангелие, и мы им говорим о том, что а ты знаешь, что Бог, он не только про это, а еще и а на самом деле он про это, про спасение. А спасение это вот это. Но изначально мы должны людям, к сожалению, вот так вот часто работает, предложить что-то другое. Он пришел к вам, или она, потому что вот у меня ситуация была недавно, когда человек пришел ко мне, потому что его жена, ну, просто вот он одинок. Он в браке, но он одинок. Он одинок, ему плохо. И он начинает рыскать везде по сторонам в поисках чего-то, да. Он пробовал там любовниц, у него не получилось, он понимает, что это не работает. Он пробовал проституток, у него не работает, да, все это, вся эта история. То есть он что-то получает, но он не получает самого главного. Он был там, и там, и там, и там, и там, и у него ничего не выходит, ничего не получается. Ничто, что он пробует, ему не дает чувства близости. И вот мы встречаемся, и я ему предлагаю там иной сценарий. Он пробует и такой, вау, да, это работает. Это работает. А потом мы с ним говорим уже про грех, про спасение и про все остальное. То есть сугубо такие христианские термины употребляем. Ну вот, наверное, так. Мишарина, у моей знакомой проблемка, ее тянет к Богу, но и родители... мусульмане, и они очень против. Что можете посоветовать? Это, правда, большая проблема. Таких людей в моей жизни было, ну, наверное, примерно около 5 человек. Вот за последние 7 лет, наверное. Наверное, около 5 человек. Где было то же самое. И мы по-разному очень эту проблему решали. В некоторых случаях мы... Ну, во-первых, смотрите... Вы пишете, что ваша знакомая ее тянут к Богу, а ее родственники, мама, папа, да, они уже, ну, по их мнению, уже с Богом. То есть у нее проблема не с, в принципе, тому, что, с тем, что ее тянет к Богу, а с тем, по всей видимости, что она считает, что ислам это не та версия, скажем так, трактовки понятие «Бог», которое ее бы устраивало, да, скажем так. В этом смысле мы с ней соглашаемся, естественно. И проблему эту можно решать по-разному. Во-первых, мы должны понять, сколько ей лет. Если она совершеннолетняя, это одна история. Если она совершеннолетняя, это другая история. Но, в общем, в целом, есть возможность предложить этой девушке общение через там, Zoom или через Skype, и через ВКонтакте или через что-то еще с девушками и женщинами, которые тоже исповедуют Иисуса Христа, находятся в других городах или в том же самом городе. Но опять же, я бы вот, ваш вопрос как-то мне не нравится, скажем так, да? Ну вот, потому что я повторюсь, опять же, ее родители тоже считают, что они с Богом. Их тоже тянет к Богу, и они с Богом. Они типа мусульмане. Ну, если только они не светские мусульмане, как у нас светские православные везде присутствуют в нашей стране. Ну вот, но опять же, есть варианты, и нужно лично пообщаться. Вот вы, как верующая девушка, ей можете помочь, на самом-то деле, общаясь с ней, читая с ней Библию, например. Встречаясь с ней и... Давай почитаем Библию. Сегодня у нас есть Библия в телефонах, и совершенно не нужно эту книгу светить перед родственниками. Вы можете пить чай, кофе, и при этом иметь перед собой телефон с Библией открытой в руках, ее читать, изучать, размышлять, молиться об этом. Попробуйте. Так, ну вообще, ну, если у вас есть вопросы более серьезные по этому поводу, пожалуйста, мне напишите в личные сообщения, мы с вами пообщаемся уже в личке, и я вам там конкретные кейсы уже посоветую. Для того, чтобы, наверное, эфир не засорять. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось еще довольно много, 20 минут, больше, чем 20 минут. И мы сможем с вами на разные вопросики поотвечать. Поотвечать. Меня зовут Владислав Юртов, и я пастор Реформанской церкви в городе Санкт-Петербурге и готов на ваши вопросы, на любые, абсолютно поотвечать в рамках нашего эфира, даже не связанные с непосредственно религией. О, я уже давно таких комментариев не встречал. Вы что, в туалете сидите? Нет, нет, нет. Вы же видите книги за моей спиной. Это почти шкаф. Это гардеробная. Гардеробная – это комната в моей квартире, где находятся вещи, книги мои, часть моих книг. И так уж получилось, что я нахожусь сегодня именно в этой комнате, что, я думаю, никак абсолютно не мешает нам этот эфир проводить. Так, так, так. Сейчас я открою страницы, на которой я читаю ваши вопросы. Не понимаю, пишет девушка молодая, не понимаю, зачем для того, чтобы обрести какое-то счастье, нужно уверовать в Бога. Что вы предлагаете? Я не понимаю вообще. Спасибо за вопрос. Ну, так-то это не мы предлагаем. Ну, я понимаю, что вы имеете в виду. Мы считаем, скажем так, да, мы считаем. Я постараюсь тоже максимально понятно сказать, потому что, к сожалению, я тоже подвержен такой тенденции отвечать на вопросы и говорить нашим христианским языком специфическим, который непонятен, ну, людям с улицы. Это нормально абсолютно. Итак, мы считаем, что все люди, они, скажем так, не очень хорошие. Не очень хорошие. И эта не очень хорошесть, она не воспитывается в нас, она в нас есть прямо с рождения. То есть мы рождаемся уже не очень хорошими людьми. По определению, по факту. Именно потому, что мы рождаемся уже не очень хорошими людьми, то, учитывая там, правила, законы, закономерности мира, в котором мы рождаемся, наступает некая ответственность. То есть, например, вы пытаетесь сесть за руль автомобиля, но вы за него садитесь, не имея прав и не умея его водить. И вы понимаете, что неизбежно, да, может быть, не прямо сейчас, но через секунду, через час, через два, через 3 дня наступит момент, когда вы, поскольку вы не знаете правил дорожного движения и не умеете автомобилем управлять, то есть либо вы его не заведете, либо вы очень быстро, очень скоро попадете в аварию, и, возможно, пострадаете вы, и, возможно, кто-то еще из людей, окружающих. То же самое касается того, что мы называем отношением с Богом. Есть некие законы, в этом мире, которые не нами придуманы и не для нас сделаны. Они сделаны для того, чтобы этот мир, он был стабилен. Стабилен и двигался к некой там позитивной перспективе, позитивной цели. Но случилось так, что наши предки нарушили базовый закон. И, о, вау, я первый раз это упражнение делаю, пытаясь объяснить Евангелие абсолютно непонимающему человеку, что это такое. И вот базовый закон нарушив, люди настолько сильно изменились, настолько сильно их интеллект, их душа стала другой, они попробовали другой образ жизни. И когда у них начали рождаться дети, они вот взгляд на жизнь, эту модель мировоззренческую, начали передавать другим людям. Но еще более того, все изменения, которые в них произошли, они произвели какую-то буквально на уровне ДНК в них перемену, такую, что каждый следующий человек, рождающийся, он рождался уже, ну, немножко не таким, скажем так, да, каким должен был бы рождаться. Немножко мутированным. Или, как мы говорим, грешным человеком. И поэтому, ну, к сожалению, как ни крути, все мы из поколения в поколение настолько извращены, настолько меняемся, что мы рождаемся грешниками. Я, ребят, знаете что? Я потерял вопрос, на который я отвечал. Я так долго на него отвечал, что забыл, в чем суть вопроса, который вы мне задали. Представляете? Вот болтовня человека до добра не доводит. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что по крайней мере, данный вопрос, он более-менее понятен. Но мне стыдно, если честно. Да, я правда, я вот сейчас сбросил страницу, где я читал вопрос, и забыл, о чем вы спрашивали изначально, куда меня занесло. Прямо неудобно как-то мне стало. Это опять же показатель того, что я тоже греховный человек на самом деле, потому что мы считаем, что грех, он настолько меняет человека, извращает, что он теряет способность к адекватному восприятию реальности. Вот. Вячеслав, хорошего дня общения. Олег Перекрестов, шалом. Что говорит Библия о разводе? Ну, Библия о разводе говорит очень скудно, на самом-то деле, и не касается всех вопросов, которые в реальности встречаются. Библия говорит о том, что человек может развестись по причине, например, того, что его или ее партнер неверен, то есть изменяет. И Библия говорит о том, что можно развестись в том случае, если ваш партнер, я скажу это так, ну, либерально, да, ваш партнер не верит в Бога, и он сам хочет развестись, и вы позволяете разводу состояться. Две причины всего лишь. Это измена и желание неверующего супруга. Но вы же понимаете, что жизнь сложнее, это раз. Во-вторых, Библия не призвана отвечать на все вопросы по поводу всех ситуаций жизненных, которые в нашей жизни случаются. И, например, существует представьте, например, что живут мужчина и женщина, и мужчина совершает насилие по отношению к женщине. Он ее бьет, избивает, насилует сексуально. А представьте, в браке тоже будет сексуальное насилие. Если женщина не хочет, а мужчина, скажем, ему плевать, и он овладевает женщиной, это тоже насилие сексуальное в браке. То в этой ситуации женщина может развестись, хочет развода, может развод, может, и может, да, И я, как пастор церкви, например, совершенно не то, что не буду мешать, а даже буду за этот развод. Потому что помимо того, что Библия называет две причины для развода, Библия предлагает нам некую концепцию мышления, мировоззрения. Я называю это мировоззренческой матрицей, которая формирует в нашем мозгу, скажем так, в нашем интеллекте, в нашей душе определенные ну, есть такое слово максимы, но я пытаюсь найти синоним слова, чтобы было понятно. Некие мы читаем Библию, и вся эта история библейская, да, формирует у нас некое мировоззрение, скажем так, да, которое, может быть, и история, может быть, не отвечает нам на вопросы конкретные, но, тем не менее, когда мы ее читаем, в нас формируется некое гармоничное мировоззрение, мировосприятие. И вот это мировосприятие гармоничное, основанное на библейском нарративе, на библейской истории, оно позволяет нам сказать, что для развода существует больше причин, чем напрямую указано в Библии. То есть измена и желание неверующего супруга развестись. И этих причин может быть миллион на самом-то деле, да? Насилие. Да все что угодно на самом-то деле. То есть мы должны в индивидуальном порядке каждую ситуацию рассматривать отдельно. Отдельно. Но в целом, если очень-очень сильно обобщать, то, конечно, развод, потому что у нас типа не сошлись характера, это не тема библейская вообще совершенно, да? Любые отношения можно привести к гармонии в том случае, если оба супруга готовы к этому движению. Софья, я слышала, что если пара разводится, то двое не могут потом быть в пастырском служении. Это правда? Ну, во-первых, мы считаем, что в принципе женщина не может быть в пастырском служении. Ну, это наш взгляд, наша деноминация, да? Женщина не может совершать публичного служения. Что касается второго вопроса, то есть деноминации, которые считают именно так. То есть, если, допустим, мужчина развелся, то независимо от причины развода он не может быть пастором. Есть деноминации, которые считают, что важна причина развода. Почему мужчина развелся? Ну, например, женщина ему изменила, да? Предположим. Вряд ли мужчина в этом виноват на 100%. Возможно, он и правда ей не уделял внимания, и поэтому женщина в итоге, ну, терпела, 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 а потом перестала терпеть и ушла налево, да? И наверное, в этом смысле мужчина тоже немножечко виноват. Например, у пуритан и квакеров были такие деноминации. В прошлом даже были такие истории, это зафиксированные факты исторические, что, например, женщина могла прийти к пастору церкви и сказать, что, вы знаете, что мой муж, он мне не уделяет сексуального внимания. Он со мной не спит, да? Проще говоря. Ну, вот. И пастор после этого общался с мужем, его, скажем так, назидал, наставлял, выяснял причину, почему не спит со своей женой. И в том случае, если это продолжалось и далее, следовало отлучение от церкви мужчины. Ну или женщины наоборот. То есть сексуальные отношения были в рамках вот, интересов церкви. Да? То есть это был важный момент, на который церковь обращала внимание. Поэтому вопрос сексуальных отношений, он, во-первых, важен, и, во-вторых, он требует индивидуального подхода. И, в-третьих, что касается вашего вопроса, служение пастора. Ну, в целом, скорее да, чем нет. Пастор не может совершать таких служений, потому что есть такое мнение, что раз он не смог там, сохранить семью, то вряд ли он сможет быть хорошим служителем в церкви. Но, как мы видим из практики жизни, это не работает на самом-то деле, особенно сейчас, потому что бывают ситуации, когда, ну, допустим, человек прекрасный евангелист, да, он там оратор прекрасный, да, он Евангелие рассказывает, но его жена неверующий человек. Ну, неверующий, так сложилось. И что, он там типа должен перестать Евангелие проповедовать, только потому что его жена неверующий человек и с ним развелась? Что он должен делать? Пойти грузчиком работать? У него дар, да, проповедовать Евангелие. И он проповедует. Но его жена его бросила, потому что он верующий, а она нет. Или перестала быть верующей, там, как бы это странно звучало. Что? Ну, то есть что? Неужели хирург должен перестать быть хирургом, потому что его жена, не знаю, не антиваксер, да, не верит в вакцины? Вот там-то хирург, да, он там в мозгу операции делает, а его жена антиваксер. Против вакцин. Что этот человек должен сказать, ну окей, раз моя жена антиваксер, я, значит, откладываю инструменты хирургические и иду работать таксистом. Я думаю, что это максимально вообще неразумно и против воли Божией. У человека есть дар, и он должен этот дар реализовывать. Так или иначе. Олег, ну, по слову Божьему, нету развода, только Моисей позволил развод, как тогда говорится, написано, нехорошо быть человеком. Нет, Олег, еще раз, Библия не объясняет всех вопросов вообще по жизни. Она и не должна всех вопросов объяснять. Не должна и не может. В Библии нет ни слова там про эко, это экстракорпоральное оплодотворение, да? В Библии нет ни слова про аборты. В Библии нет ни слова про усыновление и удочерение. Вообще там, ну, массу. И что нам делать, да? В итоге-то, что нам делать? Там нет информации про это. То есть, говорю, окей, Библии этого нет, и поэтому мы этого делать не будем. Нет. На самом-то деле в Библии есть масса всего того, то есть масса ключевых моментов, которые, я уже возвращаюсь обратно к своим словам, которые я уже говорил, которые создают у нас некую матрицу мышления. И вот, исходя из нее, мы должны, прилагая интеллектуальные усилия под действием Духа Святого, понимать то, как нам извлекать информацию из Писания, да, то, как нам действовать вот сегодня в нашем мире, исходя из тех реалий, в которых мы живем. Да, в Библии нет про это ни слова, но вы же понимаете, что... Но опять же, возвращаясь к разводам, мужчина совершает насилие над женщиной. Или наоборот, что тоже бывает. Или, допустим, человек попал, вот, поженилась, вышла замуж 20-летняя девушка за мужчину 20-летнего молодого человека. И он сошел с ума через полгода. Ему там 20 с половиной лет, да? Его положили в дурку. И все там, как бы нет шансов на восстановление, да? У него там какие-то физиологические изменения в мозгу, которые не предполагают его возвращения, ну, в нормальную реальность. И получается, что вы обрекаете молодую, сочную там девушку, да, 20 лет всего, на то, чтобы она была всю жизнь без мужа и бездетной. Ну, вышла замуж. Все, да, храни верность мужу. Так он псих. Я извиняюсь, да, но он псих, и он будет психом всегда. Ну, всегда, вообще всегда. И вы настолько жестоки, что скажете этой девушке, нет, девушка, все, 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 все. Носи там памперсы ему в ближайшие 10 лет, пока он не умрет, да, и будь бездетна. Так получается, да? Вы более жестоки, чем Бог даже получается. Или что? Вы серьезно хотите такой участи своей дочке или своему сыну? На полном серьезе, да? Вот так вы хотите? Я Пусть меня считают, не знаю, либералом, но я скажу, что нет, Бог этого точно не хочет. Не хочет Бог этого. И в этом случае, конечно, возможен развод, и женщина или мужчина в этой ситуации может выйти замуж или жениться, соответственно, за другого человека. Ну, потому что все. Он в дурке или в тюрьме на пожизненное за преступление. А вы обрекаете человека на одиночество, на вечное одиночество. Так нельзя. Так нельзя. И я совершенно точно против этого. Осталось буквально 3 минуты нам до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты. Как и призываю, и помните, что у нас есть две ссылки в описании этого эфира. Одна ссылка на YouTube-канал мой, там периодически появляется новый контент. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик под любым видео, чтобы уведомления получать. А вторая ссылка – это ссылка на финансовую поддержку проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашей финансовой поддержке. И каждые 100 рублей – это еще плюс 1 000 просмотров наших видео. И всего в совокупности наши видео набирают от 7 до 17 миллионов просмотров каждый месяц. И это ваши результаты, друзья мои. Спасибо вам за ваши вопросы. И сейчас я прочитаю, наверное, еще последний. Надеюсь, я успею на него ответить, на этот вопрос. Если завтра в мире исчезнут все религии и все их проявления, вы потеряете что-нибудь? Не очень понимаю этот вопрос. Я лично точно ничего не потеряю. Ну, потому что, собственно, у меня уже есть Библия. У меня есть мое понимание какой-то Бога, который Бог, как я верю, мне дал, да, это понимание. Поэтому даже если все... Я не понимаю, что значит исчезнут все религии. Это как? Что? То есть я утром проснусь, и вдруг окажется, что все люди вокруг меня перестали верить в Бога. Ну, я, во-первых, в это не верю. Такая, ну, это очень максимально нереальная ситуация. И я даже не понимаю, зачем... Ой, я извиняюсь. Я не понимаю, зачем рассуждать на эту тему. Ну, потому что такого не будет никогда. Это совершенно точно. Но даже если представить, что я... Давайте так перефразируем ваш вопрос, переосмыслим ваш вопрос. Я оказался в стране или там на необитаемом острове, где нет верующих людей. Я один, только единственный верующий человек. И в этом случае для меня ничего не изменится. Я буду верить в Бога, я буду также его славить, также к нему стремиться, также его любить, также пытаться о нем людям окружающим рассказать. То есть в этом смысле вообще ничего не изменится. И для меня примером являются библейские герои. Их звали Сидрах, Месах и Авденага. Три имени. Сидрах, Месах и Авденага. Которые однажды были пленены языческим царем, скажем так, да? Ну вот. И он их заставил поклониться идолам, своим богам. И они говорят, что нет, мы не будем это делать. И он говорит о том, что ну окей, хорошо, не будете, я сейчас вас сожгу заживо. И была там печь зажжена, куда были брошены эти люди впоследствии. И сначала, прежде чем они были брошены, он говорит, сейчас вы вот туда пойдете. Я не отвечаю, знаешь, царь, что не важно, что случится, да? Во-первых, мы верим, что наш Бог нас спасет, а даже если Он нас не спасет, мы все равно тебе не поклонимся, потому что верим в ту истину, которую Бог нам проговорил через, ну пусть будет через Писание, да, через Библию. Вот мой подход в этом смысле. Поэтому, если вдруг все люди вокруг меня откажутся от Бога, я не откажусь. У меня есть основания верить моему Богу. Спасибо, что вы были с нами сегодня со мной. Лайки, репосты. Ну и всем пока, до встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.